Часть третья. Второй за сегодня нерешительный стук в дверь центрального узла ничего хорошего не предвещал. Гаптен, Андрей и я синхронно повернулись в креслах и уставились на дверь. В комнату вошел тот же молодой человек, который недавно докладывал Гаптену о покушении на Данилу. Секунду он собирался с духом и выпалил. «Данила летит в США». «Нет, Миша, Данила не летит в США. Ты что-то путаешь». Гаптен облегченно выдохнул, расправил плечи и повернулся к экранам. «Напугаешь тоже?» «Нет, я ничего не путаю», — тихо сказал Михаил. «У него есть и билеты, и виза. Как?» Гаптен открыл рот и больше не мог вымолвить ни слова. Он созвонился с Никитой, и они... Все это сделали через его знакомых, по дипломатическим каналам. «С Никитой?» – удивился я. «С каким Никитой?» «Ну, Никита!» – Миша покрутил рукой в воздухе. «Муж Кристины. Вылет через 6 часов». «Это конец», – тихо сказал Гаптен. Воцарилась гробовая тишина, в которой повисла надсадная, невозможная отринутое уже нами решение схватить Данилу и не пускать никуда. Спасти, во что бы то ни стало, спасти. Я слышал, как бьется мое сердце. Туф-туф, туф-туф, туф-туф. Мой друг, самый близкий мне человек, отправляется сейчас на верную смерть. И я уже даже не думаю, что этот поступок – абсолютное ребячество, что он бессмысленный, ошибочный. Я думаю только о том, что сейчас Данила еще жив, где-то ходит, что-то делает, чувствует, о чем-то думает, а пройдет 6-7 часов, и его больше не будет. Никогда. И как-то ужасно больно защемило в груди. Захотелось увидеть его, просто поговорить с ним, посмотреть ему в глаза, сказать, что я очень его люблю, что он очень мне дорог, что я буду помнить о нем всегда. Плачу, плачу, как дурак. Оплакиваю того, кто еще жив, здоров и невредим. Но от этого, от глупости этой ситуации, от нелепости этих слез как-то еще горестнее и больнее. Неужели все так? Нечестно, несправедливо. «Гаптен, я бы хотел поговорить со с вами Брахмамандой», сказал вдруг Андрей. «Это можно устроить?» «Со с вами?» Гаптен недоуменно посмотрел на Андрея. «А смысл? Он не будет нам помогать. Это абсолютно точно. Это даже не дело принципа. Я не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, он архитектор баланса силы. Он его создавал. Он потратил на него всю свою жизнь. Он, наконец, в него верит. А мы все разрушили. Не знаю». Когда 7-я скрижаль была найдена, Гаптен принял решение перейти на сторону светлых. Это и нарушило баланс силы. Гаптен сделал это ради нас, для Данилы, в которого он поверил. Он сделал это, потому что решил для себя, что победа света все-таки возможна, что наступление тьмы можно остановить. Но сейчас факты говорят об обратном. Получается, что прав был с вами, который... предостерегал Гаптена, просил одуматься. Поступок Гаптена не остановил воплощение тьмы, а избранник вот-вот погибнет. Формально в этом виноват именно Гаптен. Ему следовало оставаться в рамках баланса силы. Тогда бы ни темные, ни светлые не имели бы преимущества, и не было бы этой войны. То, что светлых стало больше, как оказалось, ничего не меняет. С нарушением баланса силы темные получили полную свободу действий. Больше их не связывают никакие обязательства. И, разумеется, они не будут стесняться в выборе средств. Сейчас они просто устранят избранника. Время все ставит на свои места. С вами любят повторять. Мы знаем все, кроме будущего. Но именно он и сказал, что так будет. Значит, исход действительно был абсолютно очевиден и предрешен. Что же теперь делать Гаптену? Просить с вами, чтобы он принял Андрея? И по какому поводу? Из-за угрозы воплощения тьмы? Безумие. Нет, с вами даже слушать его не станет. Он придерживается нейтралитета. Можно? Андрей повторил свою просьбу, повторил мягко, аккуратно, один на один. «Можно пробовать», — согласился Гаптен. Нельзя было не понять, насколько трудно далось ему это решение. Начались долгие переговоры о возможной встрече Андрея со свами. Мы с Андреем в этих переговорах не участвовали, а информационной связи с Нью-Йорком пока не было. Поэтому мы отправились в свои гостевые комнаты. «Андрей, можно у тебя посидеть?» Мне было тяжело находиться одному, на сердце тревога. «Конечно», — согласился Андрей. Мы сидели в его комнате и молчали. Я думал узнать у него, как он собирается построить беседу со свами, о чем он будет с ним говорить, но не решился. «Андрей, а почему ты не попытался переубедить Данилу?» — спросил я. «Ты бы ведь смог. Ты можешь, я знаю». Андрей печально улыбнулся. «Не думаю. Да и потом, он же любит». «Но ведь это ошибка», — возмутился я. «Он заблуждается, я уверен. Если бы он понимал, что Нина на самом деле, он бы не смог полюбить ее. Просто не смог. Он не такой человек». «Но он любит». «Ну разве нельзя что-то с этим сделать? Я все еще надеялся, вдруг Андрей даст какую-нибудь идею, подсказку, зацепку, которая поможет нам вразумить Данилу». «Анхель, даже если бы и можно было что-то сделать, я бы не стал». «Не стал?» — я оторопел. «В жизни, Анхель, слишком мало жизни», — пожал плечами Андрей. «Понимаешь? Мы так живем, без эмоций, без драйва, без сильных чувств. Такое время. Современный человек перегружен информацией, она его давит, и поэтому мы почти не способны переживать счастье. Страх — да». «Боль, да, горе, да, а на счастье у нас легкости не хватает. Тяжелыми мы стали, Анхель, тяжелыми. Современный человек, он как циста, как амеба, которая скрывается за жесткой кожурой от агрессивной внешней среды. Такая, знаешь, у нас внутренняя спячка. Мы инкапсулированные, зажаты, мы словно умерли, умерли и ждем своего нового рождения, новой будущей жизни, в которой мы мечтаем, все будет по-другому, свет, радость, вдохновение, любовь. Но будет ли, Анхель, не иллюзия ли это? И вот ты мне говоришь, а давай мы лишим Данилу любви, потому что он не ту женщину любит. А я слышу в твоих словах, а давай запретим Даниле дышать. Плохой вокруг него воздух. Да какой бы он ни был, Анхель, у Данилы сейчас счастье. Странное, полное горечи и боли, страх и отчаяние, но счастье. Сильное, острое, жгучее. Жизнь. Как можно с этим бороться? Я не могу. В том, что говорил Андрей, была правда. Ему удалось как-то очень просто и в то же время точно сказать обо всех нас. Да, мы боремся за свет, мы думаем о светлом будущем, но счастливы ли мы? И сделает ли свет нас счастливыми? Дадут ли нам счастье скрижали завета, если мы сами не научились прежде жить и радоваться жизни? «Андрей», — Гаптен распахнул дверь. «С вами ждет в зале 24». Андрей встречался со с вами Брахманандой в зале 24, в том самом, где совсем недавно индус объявил о низложении баланса силы. Сеанс телемоста. Андрей и с вами разговаривали с экранами, с изображениями, находясь друг от друга за тысячи километров. «О чем они могут так долго разговаривать? Уже второй час», — спрашивал у меня Гаптен, буквально не отходя от дверей зала. Этот вопрос был риторическим. Я мог не отвечать и не ответил. Гаптен ужасно нервничал. Ходил взад-вперед по коридору, беспрестанно оглядываясь на дверь зала 24, как тигр в клетке. А я уже устал нервничать. Просто устал физически, словно перегорел. Мы не знаем, что нам делать. Мы как будто парализованы. Как остановить воплощение тьмы? Как спасти Данилу? Ощущение, будто сидишь в камере смертника и смотришь в окно, которое выходит во внутренний двор тюрьмы. А там чередой идут казни, одна за другой. Сначала тебя охватывает ужас, паника, потом страх. А еще через какое-то время привыкаешь. Сидишь и спокойно ждешь. Сейчас дверь отворится, и тебя попросят на выход. Апатия. «Андрей!» — закричал Гаптен. Андрей вышел в коридор, закрыл за собой дверь и в изнеможении прислонился к ней спиной. «Ну что? О чем-то договорились? Он поможет?» Наперебой кричали мы с Гаптеном. «Не поможет», — спокойно ответил Андрей. «Мне показалось, что я сейчас умру. Последняя надежда. Все. Но с Данилой все будет в порядке», — улыбнулся Андрей. «Да? Да, я готов был сойти с ума от счастья. Правда? Немыслимое, невозможное случилось. А как, что?» Принялся расспрашивать Гаптен. «В начале беседы с вами был настроен крайне недружелюбно, сказал, что не хочет обсуждать сложившееся положение дел. Андрей удивился, почему в таком случае с вами согласился на эту встречу. Старик ответил, что исключительно из расположения к самому Андрею. Но говорить им, по большому счету, было не о чем. «Все происходит так, как и должно происходить», — сказал с вами. «Обсуждать последствия бессмысленно, хотя бы потому, что они были известны заранее». С вами всем все сказал. Каждый знал, на что шел. Закон кармы никто не отменял. Каждое действие влечет за собой последствия. И если вы собрались бороться со злом, вы его встретите», — сказал архитектор баланса силы. Андрей слушал старика и совсем соглашался. «Ну так как же, — беспокоился я, — как вы договорились по поводу Данилы?» «Я ему честно признался, что я обращаюсь к нему по личному вопросу», — объяснил Андрей. «Я сказал ему, что Данила мой друг. Для кого-то, может быть, он избранный, для кого-то еще кто-то, а для меня он просто друг». «Человек, который мне очень дорог, и вообще очень хороший человек. И вот этот хороший человек, не избранник, а человек, попал в беду, серьезную». Объяснил, в какую. Впрочем, с вами и так все знал. «А потом я сказал, что знаю только одного человека, который может мне помочь. И этот человек с вами. И еще я понимаю, что если с вами не поможет моему другу, ему, моему другу, уже никто не сможет помочь. И поэтому я обращаюсь к с вами с личной просьбой по поводу моего друга, которому очень нужно добраться на другой континент, а есть большая опасность, что его убьют по дороге». Я слушал Андрея и ничего не мог понять, что именно из всей этой речи подействовало на с вами Брахмананду. Совершенно очевидные вещи, и я бы мог так сказать. «Блеск! Замечательно!» — воскликнул Гаптен. «Супер!» «Я чего-то не понимаю. Я недоуменно уставился на Гаптена. Это фокус какой-то. Почему с вами согласился помочь?» «Анхель, проснись!» — рассмеялся Гаптен. «С вами не может нам помочь. Мы светлые, понимаешь? Он соблюдает нейтралитет. Он архитектор баланса силы. Он не может нас поддержать». Ну и я продолжал с тем же недоумением смотреть на Гаптена. Ну и Андрей сказал ему: «С вами, уважаемый, у меня есть друг, и этот друг попал в беду. Помогите мне, пожалуйста, я должен его выручить». понимаешь? Не избранник, не светлый, а его друг. Просто его друг, понятно? Ах, да, понятно, до меня наконец дошло. И как он собирается защитить Данилу? Да, кстати, Гаптен обернулся и вопросительно уставился на Андрея. Как? Просто возьмет его под защиту, объяснил Андрей. Я бы даже сказал, покровительство. Не сработает. Гаптен в отчаянии хлопнул себя рукой по голове. Шумная радость мгновенно сменилась тревогой. Темным наплевать на его покровительство. Собьют самолет ко всем чертям. «А с вами собьют?» — спросил Андрей и хитро подмигнул. «Не понял». Гаптен снова озаботился. «Говорю, с вами они собьют? Если в самолете будет лететь с вами, собьют?» «Не может быть!» — воскликнул Гаптен. «Да? Правда?» «Правда, правда!» — Андрей сиял от радости. «Я всегда знал, что он такой!» — кричал Гаптен и прыгал вдоль всего коридора. «Я всегда знал! Великий с вами великий!» «Да что вы радуетесь-то?» — я совсем запутался. «Объясните мне!» «Анхель, с вами возьмет Данилу на борт своего самолета и сам доставит его в Нью-Йорк. Понятно теперь? Сам! А его-то темные не тронут, это точно!» Радость зазвучала у меня в душе тысячу серебряных колокольчиков. Я вдруг почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Самым счастливым. Мне хотелось прыгать от счастья, благодарить Андрея, качать его на руках и еще не знаю что. Я был счастлив. Мы были счастливы. «Эй, друзья!» — прикрикнул Андрей, глядя на наше эмоциональное безумство. «Приходите уже в себя. Что с печатью-то будем делать? Надо как-то на троих решать. Данилы нет и не будет. Какие идеи?» «Я думаю, надо все-таки понять, что там в этой Нининой книге», — предложил я. «Анхель, нет никакой книги», — уверенно сказал Андрей. «Забудь». «Как нет? Откуда ты знаешь?» — удивился я. «С вами сказал?» «Нет, не с вами». Андрей отрицательно замотал головой. «Но разве это не очевидно? У нее какой-то другой план. Книга — это так, красивое прикрытие, одно из многих в ее арсенале, для отвода глаз и загадочности». «Гаптен, кстати, а мы не можем попробовать наладить информационный канал через Нину? Очень бы хотелось знать, что у нее на самом деле в голове происходит». «Уже пытались», — ответил Гаптен. «Безрезультатно. Попрошу, чтобы продолжили попытки. Вдруг смогут. И надо еще Данилу проинформировать, в какую компанию он летит». Гаптен ушел заниматься этими вопросами, а мы вернулись в центральный узел. Мартин повел Нину к себе. Дома у него уютно, спокойно. Можно посидеть, поговорить. Вообще он был очень доволен. Очень. Сегодня день удался. Рядом с ним шикарная женщина, красивая, яркая, умная, со вкусом и, судя по всему, состоятельная. Нина сказала, что все зарабатывает сама, но, как говорится, в таких случаях только на жизнь. Богатой наследнице престарелых родителей особенно беспокоиться не о чем. Мартин точно знает, что Нина на него запала. Если женщина на тебя запала, это ведь сразу видно. Еще понятно, что это нормальная женщина. Мартин знает это абсолютно определенно. Он нравится именно нормальным женщинам. Это как диагностический признак. Если он женщине нравится, значит, это женщина, что надо. А если она ведет себя капризно, глупо, чего-то от него хочет, чем-то недовольна, у нее проблемы. Мартин много раз в этом убеждался. Если женщина его игнорирует, значит, что-то с ней не так, проблемы у нее. Он умный, талантливый, душевный, решительный. У него есть все, что нужно нормальной, хорошей женщине. А что еще может быть нужно? Поэтому, если он женщине не нравится, это плохо характеризует саму женщину. Только и всего. а бегать за ними вообще глупо. Правильные сами прибегут. И вот Нина. Она увидела его, и сразу в глазах огонь вспыхнул, страсть. Конечно, после Сэма-то... По сравнению с ним Мартин вообще находка. Сэм поверхностный, он не может глубоко смотреть, анализировать, а как актер он техничный, сыграет все что угодно, любую роль, потому что не проникает в суть роли, пьесы, не понимает, что играет, зачем играет, и вечная улыбка превосходства на лице. Мартин его не уважает. Или вот, например, Раймонд. Он парень-то неплохой, но хилый. Все женщины, которые у него были, по крайней мере, те, которых знал Мартин, им помыкали. Он перед ними вечно распластается и ползает на брюхе, находит какую-то уникальность и восхищается. В какой угодно. И даже чем дурнее баба, тем больше уникальность он в ней находит. Впрочем, и не мудрено. Мудрено то, что он ею восхищается. Мартин бы эдакую дурь из нее просто выбил. Женщина не должна мужиком помыкать. Это просто глупость. Порядок должен быть во всем. И понятно, что мужчина в семье главный. А весь этот феминизм... Мартин относится к нему с пренебрежением. Он и к черным так относится, и к гомосексуалистам, и к феминисткам. Он хороший, нормальный техасский парень. На таких Америка держится. Но он еще и талантлив. Если он захочет, он любые деньги сможет зарабатывать. Только ему не надо. Ему искусство важнее.